За несколько времени перед тем, как императрица отставила графа Брюмера и обер-камергера Бергхольца от занимаемых ими при великом князе должностей, однажды, когда я вышла утром ранее обыкновенного в переднюю, первый из них, находясь там как бы наедине, воспользовался случаем поговорить со мною и стал просить и заклинать, чтобы я ходила каждое утро в уборную императрицы, так как мать моя перед отъездом добыла на это для меня разрешение. Преимущество, которым я очень мало пользовалась до сих пор, потому что это преимущество мне надоедало. Я ходила туда раз или два, заставала там женщин-императрицы, которые мало-помалу удалялись, так что я оставалась одна. Я ему сказала это, он мне ответил, что это ничего не значит, что надо продолжать. По правде говоря, я ничего не понимала в этой настойчивости царедворца. Это могло служить для его целей, но ни к чему не могло послужить мне. Если бы я торчала в уборной императрице, да еще бы была ей в тягость. Я высказала графу Брюмеру свое отвращение, но он сделал все, что мог, чтобы меня убедить, но безуспешно. Мне больше нравилось быть в своих покоях, и особенно, когда Крузы там не было. Я открыла в ней нынешней зимой очень определенную слабость к вину. И так как вскоре она выдала свою дочь за гофмаршала Сиверса, то или она постоянно уходила, или мои люди находили способы ее напаивать. Затем она шла спать, что освобождало мою комнату от этого сварливого Аргуса. Так как граф Брюмер и обер-камергер Бергхольц были отставлены от должностей при великом князе, то императрица назначила состоять при великом князе генерала Василия Репнина. Это назначение было, конечно, наилучшим, что только могла сделать императрица, потому что князь Репнин не только был человек порядочный и честный, но также умный и благородный, с душой чистой и искренней. Лично в глубине души я могла быть лишь очень довольна обхождением князя Репнина. Что касается графа Брюмера, то я о нем не очень-то жалела. Он мне надоедал своими вечными разговорами о политике, которые отзывались интригой, тогда как открытый и военный характер князя Репнина внушал мне доверие. Что касается великого князя, то он был в восторге, что отделался от своих педагогов, которых ненавидел. Однако последние, покидая его, порядком напугали его тем, что оставляли его на произвол интриг графа Бестужева, который был главной пружиной всех тех перемен, какие под благовидным предлогом совершеннолетия его императорского высочества производились в его галштинском герцогстве. Принц Август, мой дядя, все еще был в Петербурге и подкарауливал управление наследственным владением великого князя. В мае месяце мы перешли в Летний дворец. В конце мая императрица приставила ко мне главной надзирательницей Чаглакову, одну из своих статсдам и свою родственницу. Это меня как громом поразило. Эта дама была совершенно предана графу Бестужеву, очень грубая, злая, капризная и очень корыстная. Ее муж, камергер императрицы, уехал тогда, не знаю, с каким-то поручением в Вену. Я много плакала, видя, как она переезжает, и также во весь остальной день, на следующий день, мне должны были пустить кровь. Утром до кровопускания императрица вошла в мою комнату, и, видя, что у меня красные глаза, она мне сказала, что молодые жены, которые не любят своих мужей, всегда плачут. что моя мать, однако, уверяла ее, что мне не был противен брак с великим князем, что, впрочем, она меня к тому бы не принуждала, а раз я замужем, то не надо больше плакать. Я вспомнила наставление Крузы и сказала: «Виновата, матушка», и она успокоилась. Тем временем пришел великий князь, с которым она на этот раз ласково поздоровалась, затем она ушла. Мне пустили кровь, в чем я в ту пору очень нуждалась. На следующий день великий князь отвел меня днем в сторону, и я ясно увидела, что ему дали понять, что Чаглокова приставлена ко мне, потому что я не люблю его, великого князя. Но не понимаю, как могли думать об усилении моей нежности к нему тем, что дали мне эту женщину. Я ему это и сказала. Чтобы служить мне Аргусом, это другое дело. Впрочем, для этой цели надо было бы выбрать менее глупую, и, конечно, для этой должности недостаточно было быть злой и недоброжелательной. Чаглокову считали чрезвычайно добродетельной, потому что тогда она любила своего мужа до обожания. Она вышла за него замуж по любви. Такой прекрасный пример, какой мне выставляли на показ, должен был, вероятно, убедить меня делать то же самое. Увидим, как это удалось. Вот что, по-видимому, ускорило это событие. Я говорю «ускорила», потому что, думаю, с самого начала граф Бестужев имел всегда в виду окружать нас своими приверженцами. Он очень хотел бы сделать то же с приближенными ее императорского величества, но там дело было труднее. Великий князь имел при моем приезде в Москву в своих покоях троих лакеев по имени Чернышовых. Все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы. Эти последние были поручиками, в чине которой императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышовых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были родными. Великий князь очень любил их всех троих. Они были самые близкие ему люди. И действительно, они были очень услужливы. Все трое рослые и стройные, особенно старший. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Еврейновым, и часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душой, и я часто добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю, по какому поводу старший Чернышов сказал однажды великому князю, говоря обо мне: «Ведь она не моя невеста, а ваша». Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты его императорскому высочеству угодно было называть меня его невеста. А Андрея Чернышова, говоря о нем со мною, он называл «ваш жених». Андрей Чернышов, чтобы прекратить эти шутки, предложил его императорскому высочеству после нашей свадьбы называть меня «матушка», а я стала называть его «сынок». Но так как между мной и великим князем постоянно шла речь об этом сынке, ибо великий князь дорожил им, как зеницей ока, и так как и я тоже очень любила его, то мои люди забеспокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, мой камердинер Тимофей Евреинов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, которой я, видимо, для них стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть. Он мне сказал: «Вы только и говорите про Андрея Чернышова и заняты им». «Ну так что же», — сказала я в невинности сердца, — «какая в том беда? Это мой сынок, великий князь любит его так же и больше, чем я. И он к нам привязан и нам верен». «Да», — ответил он мне, — «это правда, великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права, что вы называете добротой и привязанностью, ибо этот человек вам верен и вам служит. Ваши люди называют любовью». Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как гром поражена и мнением моих людей, которое я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышову сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры. Чернышов последовал совету Евреинова, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В летнем дворце Андрей Чернышов снова появился. Я не могла его больше видеть без смущения. Между тем императрица нашла нужным по-новому распределить камерлакеев. Они служили во всех комнатах по очереди, и, следовательно, Андрей Чернышов, как и другие. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.